12.05 в Кирове. Продолжается программа «Дневной разворот». В студии Анна Лапшина.
И Светлана Занько. У нас небольшая смена состава и смена темы.
Министерство образования Кировской области запретило работникам школ давать информацию СМИ без согласования с пресс-службой правительства, установило определенный порядок и издало документ от 1 февраля 2019 года. В соцсети и в СМИ этот документ попал благодаря тому, что он был опубликован на интернет-портале «Богородская43.ру». Опубликовал его редактор этого интернет-портала Петр Балабанов, он у нас в студии. Добрый день, Петр.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Вместе с Петром в студии Ян Чеботарев, юрист. Ян Евгеньевич, добрый день.
Добрый.
Мы будем сегодня разбирать этот документ, попытаемся разобраться, есть ли под ним правовая основа, как на этот документ реагируют сотрудники школ, журналисты, какие выводы по этому поводу делают юристы. Надо сказать, что, конечно, публикация этого документа вызвала шквал просто публикаций и в региональных, и в федеральных СМИ, и очень бурное обсуждение в соцсетях.
Но сейчас самое главное надо понять. Мы разбираем конкретную историю, которая, возможно, сейчас закончится тем, что скажут нет-нет-нет, документ силы не имеет, все в порядке. Главное, чтобы последствия не произошли негативные. Во-первых, для людей, которые так или иначе этот документ опубличили, а во-вторых, для всех остальных. Что будет дальше?
Да, я думаю, что имеет смысл документ зачитать. Значит, документ подписан министром образования Кировской области Ольгой Рысевой и звучит он следующим образом. Руководителем общеобразовательных организаций Кировской области. Уважаемые коллеги, пишет Ольга Рысева, все вопросы и предложения от СМИ, связанные с проведением фото- или видеосъемки на территории подведомственной организации Министерства образования Кировской области, необходимо решать через официальный письменный запрос в пресс-службу правительства Кировской области. Адрес. Запрос должен быть подготовлен редакцией СМИ на фирменном бланке, где указано, с какой целью, где и когда именно использован материал. Срок рассмотрения запроса до 7 дней, в связи с чем запросы необходимо направлять заранее. Аналогичный порядок работы, внимание, должен быть в случае, если у вас или ваших сотрудников хотят взять интервью, либо запрашивать любую письменную информацию о деятельности организации. Размещение публикации и интервью допустимо только после согласования запросов в установленном порядке. Почему вы, Петр, решили этот документ опубликовать? Там, на самом деле, был такой крик души с многочисленными восклицательными знаками. В вашей публикации вы говорите, что теперь не понимаете, как вы будете работать, собственно говоря, с материалом, связанным с жизнью школы в Богородском.
Ну, в первую очередь, хочу сказать, как появился этот документ. Виной всему это «Лыжня России-19», которая проходила в субботу. Мы обратились туда управляющие делами по социальным вопросам администрации, пришли в школу для того, чтобы во время начала гонки нужно было переодеться школьникам, ну, потому что у нас деревня, мы не город, все вместе живем, стадион находится рядом со школой, метровым снегом перекрыт. Ну, в общем, пообсуждали, и директор школы сказала, что ни в коем случае я вас туда не пущу, у нас режимный объект, вы даже не имеете права появиться на стадионе на лыжах, так как это сейчас государственная собственность. Когда мы все разошлись...
Вот интересно, а раньше чья это собственность была?
Раньше была собственность муниципальная, сейчас наша школа передана с 1 января 2018 года государственного управления. Когда они все ушли, я остался посидеть. Ну, мы с директором часто общаемся, потому что они мне предоставляют информацию, делают новости о школе. Она мне говорит, что извини, вот
теперь не сможем делиться с вами информацией.
Да, и зачитала мне вот такой документ. И что? Все, я просто...
Руки связаны.
В шоке, да. Ну, а как же? Все.
И опубликовали, собственно говоря, это в соцсетях. Направили это сообщение для оценки своим коллегам, в том числе и в наш адрес тоже пришло это сообщение. Мы, собственно говоря, я лично поделилась у себя в соцсетях для того, чтобы понять, что люди думают об этом документе, коллеги, которые подписаны на мой Facebook. И пошло очень активное обсуждение. Многие его, еще раз повторю, там перепечатали, и дошло это история до федеральных СМИ. Мы, конечно, хотим сразу же спросить юристов о том, как они оценивают этот документ. Ян Евгеньевич Чеботарев для этого у нас в студии. Ян Евгеньевич, вы одним из первых отреагировали в соцсетях на этот документ.
Цензурно, да, по-моему.
Помню, там Ян Евгеньевич написал антиконституционненько. Вот так вот вы написали.
Ну да. Ну, на самом деле, честно, я, конечно, в шоке, безусловно, и меня, большей частью, настораживает не конкретный отдельно взятый документ, а та тенденция, которая проявляется в разных сферах общественной жизни, стремление любых властей, субъектов федерации, муниципалитетов, государственных, сократить утечку любой, положительной, неположительной, негативной, любой информации вовне самой системы управления, государства и прочее. Ну, это крайне опасно. Люди, граждане должны знать, что происходит, они должны знать и как положительные моменты, так и негативные. То, что это, на мой взгляд, абсолютно неконституционная вещь, более того, это прямое противоречие нормам Трудового кодекса, не вправе ни один работодатель требовать от работников чего-то, что прямо не предусмотрено нормами Трудового кодекса. Делиться информацией о происходящем, сообщать друзьям, знакомым, родным, близким, журналистам, кому угодно, любую информацию, право любого человека. Возможность получать, обрабатывать информацию, распоряжаться ею, прямо прописано у нас в Конституции Российской Федерации. Ну, следующим шагом давайте тогда просто объявим о том, что у нас Конституция действует не на всех граждан Российской Федерации, а только на какое-то определенное звено, либо определенных граждан, либо слой населения. Выведем чиновников из-под действия Конституции, может быть, она у них там есть под грифом ДСП какая-то.
Я сейчас такую вещь крамольную скажу, но Конституция у нас не первый раз подвергается, скажем так, сомнению действиями властей.
Так это
там
так
же
и
есть и свобода собрания,
конечно,
прописано, и все что
конечно.
Угодно.
И 31-я статья, конечно.
До эфира нам Петр привел еще один пример, с которым теперь вот как с проблемой он столкнулся. Необходимо осветить очень серьезный, важный, например, для широких масс, для учеников, для учителей, для их родителей, осветить проблему, которая сложилась в Богородской школе. Расскажите, Петр.
Значит, 3 года тому назад у нас был закончен 12-миллионный ремонт школы, и после которого ремонта в нашем спортзале перестало работать практически отопление. У меня есть видеосъемка, как школьники 4 градуса в спортзале, и они там занимаются. Если я сейчас обращаюсь прямо к директору школы, скажу, дайте мне, пожалуйста, бланк или какой-то сделать заявку в правительство Кировской области, чтобы разрешить мне этот материал опубликовать. Мне, естественно, такую информацию для публикации никто не даст.
Вам зачем разрешение-то спрашивать? Вы, если она у вас есть, вы вольны распоряжаться этой информацией? Это не гостайна, слава
Богу.
Ян
Евгеньевич, вопрос-то в следующем. Конечно, проблему какую-то осветить, обозначить, опубличить журналист может. Откуда он узнал, он может не говорить. То есть журналист имеет право не раскрывать источники информации. Но мы-то ведь работаем зачем? Затем, чтобы людям, которые с проблемой обращаются, в том числе помочь ее решить. А как ее поможешь решить, если ты не можешь от людей, которые решение принимают, добиться ответа, что, когда, где будет происходить, иначе как через запрос, на который будут отвечать в течение 7 дней?
Петр?
Так вот. Пожалуйста, я делаю официальный запрос в Министерство образования Кировской области, так как у меня нет официального бланка. Сейчас прямо здесь из студии, пожалуйста, разберитесь с нашим спортзалом, когда у нас будет работать отопление, когда будут дети заниматься в спортзале. Пожалуйста, принимайте мой запрос.
Через средства массовой информации,
не
я так
можем.
Понимаю, могут принять.
Могут. Они
в том числе прокуратура.
А, нет, форма же
установлена. Форма
установлена
только
письменная.
Только на бланке. Только на бланке, только в течение 7 дней, вообще заранее.
И самое главное, укажите, пожалуйста, когда вы материал опубликуете.
Хорошо, я
прям
подумаю.
Дату и время, когда на сайте появится.
На самом деле у вас, Петр, вы говорили, другие сомнения были по поводу этого материала. Вы беспокоитесь о том, что публикация любых проблемных материалов, связанных, например, с школой, с ее жизнью, навлечет негодование Минобра на сотрудников школы.
Я
да?
С этим
правильно я вас поняла?
Да, я с этим полностью согласен, потому что у нас деревня, и мы знаем не только всех детей, знаем всех преподавателей, всех родителей. Ну и, я думаю, будет кара какая-то.
Ну, это же проблема не только Богородского. Это проблема извечная, она существует везде. И в деревнях, и в селах, и в городе Кирове, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Понятно, что если какой-то учитель, если какой-то сотрудник выносит, как говорится, ссор из избы, сообщает прессе, журналистам, пишет какие-то жалобы куда-то о тех проблемах, которые есть, которые не решаются, но, безусловно, его непосредственное начальство в восторге от подобного рода активного поведения точно не будет. Другой вопрос. Что можно сделать с таким неугодным сотрудником? Безусловно, очень часто встречаются репрессивные меры, применительно к учителям. Их лишают дополнительных часов, что сказывается на их зарплате, их лишают классного руководства, и при этом принятие подобного рода решений находится как раз в компетенции администрации учебного заведения. Но, тем не менее, обжаловать, оспаривать подобного рода шаги, безусловно, можно и нужно. И, на мой взгляд, как раз, чем больше любая ситуация придается публичности, тем меньше шансов каких-то противоправных действий со стороны заинтересованных лиц. Просто побояться. На самом деле общественное мнение – это огромная сила. Его нельзя недооценивать.
Мы прервемся сейчас на полминуты, после чего послушаем комментарии Светланы Кузевановой, юриста Центра защиты прав СМИ, и свяжемся с нашими коллегами из различных изданий и даже разных регионов. Узнаем, есть ли у них проблемы с получением информации от социальных блоков своих правительств, и как они
не
с этим
работают.
Да, и как они с этим работают. В студии Петр Балабанов, редактор интернет-портала «Богородская-43.ру», который первым опубликовал документ, изданный Министерством образования Кировской области, регулирующим взаимоотношения, по собственному взгляду Министерства образования, взаимоотношения СМИ и учителей, сотрудников общеобразовательных учреждений. И Ян Чеботарев, юрист. Надо сказать, что вот этот документ, который был подписан Ольгой Рысевой, министром образования Кировской области, по вашим сведениям, Петр, был разослан во многие школы. Сколько их всего?
Я не поленился, посчитал, 114 школ отправлено сообщение.
114 школ получили данное сообщение. Мы сейчас послушаем комментарий, который для нас записала Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ, который находится в Воронеже. Мы попросили Светлану дать оценку ситуации с точки зрения защиты прав СМИ.
Попытка настроить взаимодействие представителей прессы с сотрудниками органов власти, органов местного самоуправления или организации исключительно через пресс-службы на самом деле не нова. И в Кировской области не впервые это придумали. На самом деле, по всей стране очень часто органы власти выпускают так называемые рекомендации, где активно рассказывают сотрудникам о том, что любое взаимодействие с прессой может быть осуществлено только через согласование пресс-службы. На самом деле, это не соответствует требованиям закона о СМИ, потому что в законе о СМИ сказано, что журналист имеет право запрашивать информацию как непосредственно у руководителей органов власти, так и у их заместителей, у работников пресс-службы, даже у других лиц в пределах компетенции которых находится та информация, которая, собственно, интересует журналиста. Помимо этого, одним из прав журналиста является возможность быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации. Все это как раз и означает, что требование о том, что единственным лицом, кто имеет право согласовывать общение с прессой, является исключительно пресс-секретарь, это требование, оно не является законным, оно, безусловно, не обосновано. Кроме этого, в письме от Минобра также говорится о том, что при направлении запроса, да, на получение интервью или на осуществление видеосъемки, средство массовой информации должно указать, с какой целью, где и когда будет использован этот материал. Это требование также не основано на законе, поскольку при запросе информации, неважно в какой форме это происходит, журналист имеет право или редакция имеет право не объяснять, с какой целью эта информация будет использована. Никаким образом это мотивировать по закону не требуется. Именно поэтому данное разъяснение, оно не совсем соответствует требованиям закона. Безусловно, органы власти имеют право своим сотрудникам рекомендовать тот или иной стиль поведения с представителями прессы. Однако, как мы понимаем, если эти рекомендации не основаны на действующем законодательстве, любая попытка их соблюсти будет приводить как раз к нарушению прав журналистов и редакции СМИ.
Да, это был комментарий Светланы Кузевановой, юриста Центра защиты прав СМИ. Надо сказать, что Светлана комментировала уже эту ситуацию нашим коллегам из портала 7 на 7, и мы тоже с ними связались и получили от них комментарий. Ирина Шабалина, журналист интернет-портала 7 на 7.
Ну, о том, что сотрудникам школ нужно согласовывать ответы через пресс-центр правительства, совершенно не удивило. Сотрудники бюджетных структур и до этого очень неохотно соглашались рассказывать что-то от своего имени, но теперь после этого наставления от министра, видимо, перестанут это делать совсем. Когда мы в 7 на 7 готовили материал о переносе музея истории образования, сотрудники Института развития образования отвечали на мои вопросы вот ровно до того момента, пока на всякий случай не позвонили в Минобр. Там им и сказали, что все общение должно происходить только через пресс-центр. И когда 7 дней для ответа на запрос истекли, я стала звонить в пресс-центр, и там сказали, что помочь они мне ничем не могут, потому что ответ готовит соцблог, а Дмитрий Курдюмов сейчас находится в Израиле. В итоге нам дважды прислали отписки и ответили только на повторный запрос после жалобы в прокуратуру. И тогда стало ясно, что правительство не просто не отвечает на запросы, но еще и искажает информацию. Потому что в ноябре Валерий Федяев публиковал ответ замминистра образования. Там было сказано, что решение о переносе музея уже принято. Но в январе правительство по какой-то причине утверждает, что такого не было. И с соцблоком сложно общаться даже на самом высшем уровне. На встречу с Дмитрием Курдюмовым и министром образования в том же музее пресс-центр приглашал журналистов, но ни на наши вопросы, ни на вопросы ГТРК «Вятка» никто не ответил. Мы же не просим от власти ничего невероятного. Общение с журналистов и чиновников регламентировано законом о СМИ. Мы просто просим дать нам то, что нам положено по закону. И с нежеланием соблюдать этот закон сталкивается каждый журналист. Но почему-то все продолжают делать вид, что все в порядке.
Ну вот мы тоже не хотели делать вид, что все в порядке. И для этого, собственно, сегодняшние эфиры собираем. Вот я вижу, что Ян Евгеньевич хочет прокомментировать.
Нет, шикарная фраза прозвучала, что все хотят, чтобы закон соблюдался. Мы все, безусловно, этого хотим. И не только лишь в сфере информационного обмена. Очень бы хотелось, чтобы он во всех других ситуациях вообще всегда соблюдался. соблюдался и действовал одинаково.
У нас на связи Оренбург. Ирина Левина, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге. Ирина, добрый день.
Да, добрый день.
Расскажи, пожалуйста, сталкиваетесь ли вы с проблемами в общении с правительственными структурами или видела ли ты такие документы, как вот сейчас у нас Минобр издал, относительно сотрудников подведомственных учреждений? Нас очень волнуют врачи, учителя, вот такие вещи.
Ну, вообще, таких вот прям общих документов для таких структур я, честно говоря, не встречала. Видела это на уровне отдельных локальных актов. Например, не так давно у нас был инцидент, когда кто-то заснял на телефон, видимо, запись, как министр по селекторному такому совещанию отчитывает главврачей за то, что они не очень привлекают к вакцинации пациентов. А после этого в одной из больниц был такой документ, что нельзя в кабинет главврача заходить сотрудникам с мобильными телефонами. Но это касалось скорее, да, не СМИ, не общества, а именно подчиненных, чтобы, видимо, подобные вещи не выходили куда-то в паблик. А так, в принципе, что касается структур образования, то, мне кажется, у нас, в общем, ситуация не такая плохая. У нас, что касается городских структур, это вот школы, да, там все более менее хорошо. У нас начальник управления образования, который можно звонить, ну, мне кажется, и выходные, вот по принципу 24 часа 7 дней в неделю, она, мне кажется, всегда готова ответить, и какие бы ни были вот сложные ситуации, она и на эфиры всегда приходила, всегда комментировала. Ну, другой момент, что, может быть, нас не всегда устраивали ответы, они, может, не всегда были там полные, как нам хотелось, но они были. Мне кажется,
Ирина, я прошу прощения, я правильно понимаю, что вот, чтобы договориться на эфир или взять какой-то комментарий, вам не нужно писать список вопросов на бумажке и куда-то их отправлять. То есть вы звоните, вы говорите, есть такой вопрос, готовы ответить? Она говорит, да, готова сейчас, или там готова через 15 минут, или готова завтра?
Ну вот начальник управления образования городского, да, с ней именно так. Мы не пишем никогда список вопросов. Ну, может быть, там разве формально для пресс-службы какой-то даже не вопросов, а там перечень тем. Но у нас эфир часовой, мы укажем там 2-3 темы какие-то вот самые актуальные, например, там, не знаю, говорим про ЕГЭ, про питание, там, про поборы в школах и все. А как мы поведем разговор, никогда, в общем, никаких претензий не возникало. Министру, да, мы всегда писали официальное письмо, но, опять же, это вот так формально указывали какие-то моменты, там, не знаю, итоги года, например, ЕГЭ, там, что-то еще, а задавали абсолютно любые вопросы. Но у нас министр образования в конце прошлого года ушел с своей должности, этому предшествовали обыски в его домах и в министерстве. Вот он, кстати, комментировал даже эти обыски. Он сам стал там ряд журналистов, рассказал, прокомментировал, так что тоже было без проблем. Вот как сейчас, будет непонятно, потому что министерство без постоянного руководителя. Тут немножечко сложнее.
Прости, пожалуйста, есть ли проблемы с получением комментариев непосредственно учителей, там, например, или врачей?
У рядовых сотрудников.
Лично вот так учителя, врачи очень редко заявляют о проблемах. Наверное, к сожалению, я вот так не помню, чтобы кто-то в студию приходил и говорил об открытых вот конфликтах с своим руководством. А что касается директоров, то могу сказать, что у нас несколько директоров оренбургских школ, они депутаты городского совета, и вот с ними, в общем, тоже нет проблем для комментариев. И даже, опять же, был недавний инцидент, когда попала все эти записи, как учитель не очень, как нам кажется, правильно разговаривал с учениками о патриотизме, о военной службе. И вот директор этого учебного заведения, она же депутат, сама вышла с инициативой после новости прокомментировать, объяснить, и ходила не только к нам, а в другие СМИ.
Спасибо, Ирина Левина, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге. Мы сейчас будем связываться с Рязанью, с нашим коллегой Марленом Измайловым, главным редактором издания «Про город». Дело в том, что вот этот документ, который мы процитировали, он ведь регламентирует не только информацию какую-то негативную и еще какую-то, любую абсолютно. Вот Петр уже говорил про лыжню России, и то, да, лыжню России было проблематично благодаря этому документу осветить. То есть, по сути, если действовать, Ян Евгеньевич, вот прямо вот буквально понимать каждое слово из этого документа, то что бы мы ни делали, что угодно.
Любой повод, неважно, позитивный, хороший, негативный.
Да, да, 7 дней на официальном бланке, и ждите ответа.
Нет, ну, может быть, и быстрее тебе ответят, а может, и не ответят.
Коллеги, а чего вы удивляетесь? На самом деле, ну, все ведь мы люди достаточно взрослые, понятно, что на первых порах будут пытаться ограничивать общение подчиненных сотрудников непосредственно с средствами массовой информации, с журналистами. А дальше может коснуться написания различного рода жалоб в правоохранительные и иные органы с тем, чтобы система становилась все более закрытой. И опять же, обращу ваше внимание здесь, на мой взгляд, в чем опасность этой тенденции? Не в ущемлении прав журналистов, журналиста, попробуй ущеми ваши права. А в ущемлении прав конкретных людей, которые работают в данных бюджетных образовательных учреждениях. Они должны и они имеют право на собственное мнение, они имеют право высказывать свои проблемы, они могут сами определять круг своего общения. И никому не дано лезть в жизнь другого человека. Учитель, он, простите, служащий, до тех пор, пока он в школе, когда он закрыл с собой дверь, он обыкновенный человек. Он может играть на гитаре, ходить в компании, веселиться, на танцы, да куда угодно, общаться
голосовать,
с журналистами.
Голосовать на выборах.
Голосовать за кого хочет, да, либо просто не голосовать.
Да?
Поэтому, на мой взгляд, вот как раз опасность данного документа – это попытка зарегламентировать те отношения, которые, по большому счету, регламентации просто не подлежат. Это прописано в законе, в единственном законе, который регулирует эти отношения. Это Конституция.
Марлен Измайлов, главный редактор издания «Про город Рязань», с нами на связи. Марлен, добрый день. Алло.
Вот сейчас мы у Марлена узнаем, как оно бывает, когда все зарегламентировано и все гайки закручены. Насколько я понимаю, в Рязани сложно очень с получением информации от официальных структур, от органов власти. Марлен, это так?
Ну, в Рязани я столкнулся с ситуацией, когда вот полное закрытие уже состоялось. Причем состоялось задолго до того, как наше издание начало здесь работать. А мы здесь чуть больше 3 лет работаем. И это, конечно, кстати, первое самое яркое впечатление о Рязани, которое сложилось. Мы приехали, начали запускать издание, знакомиться с пресс-службами и так далее. И первое, что нас огорошило, что просто никаких вопросов по телефону решить невозможно. Обратиться к сотрудникам не только Министерства образования, вообще любых ведомств, которые хотя бы косвенное отношение имеют к государственным структурам, просто невозможно. Вот самый свежий пример. Позвонили в городской ЗАГС с очень простым, с таким с бытовым, даже примитивным вопросом. Какое количество пар будет заключать свой брак 14 февраля?
Очень позитивный повод.
Позитивный, абсолютно невинный, да, там, с политической никакой точки зрения. Но нам ответили, что такая информация решается только по запросу, причем запрос нужно направлять не в ЗАГС, а, как они выразились, в Министерство печати. После уточнения журналиста, человек на том проводе сказал, вот если Министерство печати посчитает нужным дать ответ на этот вопрос, то мы его вам дадим в письменном виде. Вот. Причем именно ссылка на Минпечати.
В течение 7 дней. Числа так 21 февраля.
Ну да, это уже второй вопрос, то, каким образом они отвечают. Мы живем в предложенных обстоятельствах, конечно, массу запросов пишут. Несколько запросов ежедневно отправляются в разные инстанции. Во-первых, это, конечно, долго. В редких случаях можно как-то попросить, уговорить, немного поднажать и получить ответ пораньше. Но в основном это долго. Но проблема не только в том, что долго. Проблема в том, что когда замыкает на себя одна структура весь круг вопросов, которые могут касаться самых разных вещей, они становятся узким горлышком. То есть этих запросов через все СМИ в самые разные направления течет огромное количество. И поэтому в ответ ты чаще всего получаешь, ну, можно сказать, отписку. Дополнительный вопрос задать невозможно. Каким-то образом дополнительные пояснения получить, объяснение просто нереально. К чему все это приводит? Конечно, журналисты приспособились. Мы ищем инсайдеров, мы ищем людей, которые способны с нами поговорить. Единственный минус в том, что это происходит анонимно. В итоге приводит к чему? По всем ключевым направлениям, социально значимым, информация постоянно скрывается, ее очень тяжело вытащить на божий свет. И все это всплывает рано или поздно в виде больших и малых скандальчиков, что наносит, на мой взгляд, непоправимый ущерб репутации местных властей.
Спасибо, Марлен Измайлов, главный редактор издания «Про город Рязань». Мы дадим 1 минутку Яну Евгеньевичу отреагировать. Да, я вижу, что...
Света, просто смотрите, какая забавная тенденция. Мы пообщались с вашими коллегами из Оренбурга, где вроде бы все нормально. Мы озвучили проблему, которая нам известна в городе Кирове. И в Рязани ситуация еще хуже. Обратите внимание, чем ближе к Москве,
тем сложнее.
Тем сложнее работать журналистом. Для чистоты эксперимента нужно попытаться в Калининград еще позвонить.
Кстати, у нас там есть коллеги. Прервемся на 1,5 минуты и продолжим. Министерство образования Кировской области издало документ, в котором запрещает работникам школ давать информацию СМИ без согласования с пресс-службой правительства. А СМИ, от СМИ требуется писать запросы на официальном бланке. И в срок до 7 дней Министерство образования обязуется рассмотреть запросы. Вот уж как они ответят на этот запрос, да или нет, не гарантируется, но рассмотреть обязуется. Самое важное, что есть в этом документе, это что аналогичный порядок, а именно только с разрешения Министерства образования Кировской области, сотрудники подведомственных учреждений управления, это школа, которая подчиняется Минобру, могут давать интервью, а значит давать любые там комментарии, не только по поводу деятельности организации, потому что это следующая часть, через запятую, а вообще, если мы прямо трактуем
по
этот
документ. По тексту
документа,
да.
По тексту. Но, возможно, мы ошибаемся. Возможно, совершенно не так все в школах. Возможно, это наше внешнее восприятие. Поэтому давайте спросим у тех, кто непосредственно в школах работает. Игорь Олин с нами на связи, директор Вахрушевской средней школы. Игорь Витальевич, добрый день.
Добрый день.
Ну, Игорь Витальевич, первый вопрос, конечно, был к вам, потому что вы довольно активно свою точку зрения высказываете по-разному.
В том числе и в нашем эфире. Первый вопрос, который у нас возник после того, как мы этот документ увидели. А Игорь Витальевич к нам придет еще вообще?
Ну, вот сам этот документ, который вы обсуждаете, я видел и раньше. То есть это не новация к этого года. Он рекомендательный характер имеет и раньше тоже издавался. Я так думаю, что он ориентирован больше на не совсем опытных руководителей, которым сложно, может быть, общаться с прессой, и у них была бы возможность с кем-то согласовать тот или иной ответ по сложным вопросам. В принципе, я довольно активен, ко мне никогда не было никаких претензий.
Игорь Витальевич, вот какой вопрос у нас. А как часто представители Министерства информационной политики или Министерства образования проводят, например, беседы и семинары с учителями, где разъясняются права и обязанности и, там, например, рекомендации по общению со СМИ и разбираются какие-то кейсы. Вот мы, журналисты, работая сколько угодно лет, каждый год не по одному разу общаемся с юристами прежде всего и выясняем, какая существует сейчас практика, как так или иначе суды трактуют различные там ситуации. Это очень важно, потому что никто не хочет нарушить закон. Но у нас эта практика постоянная. У вас такая есть?
Ну, по данному вопросу нет, я не сталкивался.
А что вы скажете своим коллегам, учителям, которые вот этот документ, например, увидят? Вы как опытный директор школы.
Ну, я скажу именно то, что я объясняла Министерство образования после того, как оно было опубликовано. Что это рекомендация, которой можно придерживаться, можно не придерживаться.
А там в тексте этого вот нет такого.
Мы упускаем один момент. Вот, мы сами, школы, очень заинтересованы часто в том, чтобы на нас средства массовой информации обращали внимание. А данным документом получается, что и положительные это моменты тоже в школах невозможно будет осветить.
Обрезается эта возможность, да? Если обращаются за комментарием не к вам, как к директору школы, а к кому-то из ваших педагогов напрямую, как это происходит? То есть он может свободно давать комментарии, вы своим коллегам доверяете? Или он сначала должен с вами согласовать? Или он должен согласовать и с вами, и с министерством? Были такие случаи?
Ну, я все-таки рассматриваю сотрудников школы не как каких-то государственных мужей, официальных лиц, обыкновенные граждане. У них есть та или иная точка зрения по каким-то частным вопросам или по педагогическим вопросам. И, конечно, они вольны говорить то, что они думают, то, что они знают, как и положено в демократическом государстве.
Спасибо, Игорь Олин. Был с нами на связи директор средней школы в Вахрушах. Мы сейчас попытаемся дозвониться до Анатолия Чурина, депутата законодательного собрания. Анатолий Чурин 30 лет практически возглавлял образование нашего региона. Последняя должность была руководитель департамента образования. С 88 по 15 год он работал в этой должности. Вчера нам откомментировал, мы хотели бы сегодня послушать, как вообще выстраивалась информационная политика.
Я надеюсь, что получится политика. С ним связаться, да, как это было в советское время, как это было в 90-е годы, как это было в 2015 еще году, да?
Да, но смотрите, какая интересная история. На это письмо после бурного обсуждения в соцсетях отреагировал как раз Управление массовых коммуникаций правительства Кировской области. Мы его обязательно, вот эту реакцию, обязательно зачитаем. Мало того, вчера Анна Лапшина, здесь присутствующая, отправила запрос, потому что все дело происходило в выходные дни. Мы только в понедельник могли официальный запрос отправить Минобру, чтобы они прокомментировали то, что они написали. И мы ожидали подробных комментариев.
Но у нас история следующая. Либо с нами на связь выходит Дарья Шпорт, и мы с ней беседуем по телефону. Дарья сейчас в Белой Холунице или по дороге в Белую Холуницу, насколько я понимаю.
Подожди,
да?
Мы получили ответ.
Мы получили ответ, но этот ответ нас не очень устраивает. Если получится, все-таки получим телефонный комментарий. Начальник управления массовых коммуникаций.
А пока что с нами на связи.
Анатолий Михайлович с нами на связи. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Анатолий Михайлович, мы вчера с вами разговаривали, я вас просила в целом оценить эту ситуацию и рассказать нам, как было при вас.
То есть сначала реакция на документ.
Ну, если оценивать вообще эту ситуацию, то я бы назвал это большой глупостью, потому что нормальный руководитель не должен выпускать такие документы, которые ущемляют права и интересы тех работников, которыми он руководит. Это очень опасная вещь, которая, ну, если мы говорим о развитии образования, то надо развивать, а не унижать людей недоверием. Поэтому оценка однозначная здесь. А как было при мне? Ну, здесь было совершенно противоположное Дело в том, что у нас в каждом департаменте была своя служба, пресс-служба, и мы делали все для того, чтобы показать, чем живет образование, чем живут коллективы, что происходит нового, какие трудности и так далее. То есть мы старались как можно больше рассказывать о том, что происходит внутри системы образования.
В том числе и трудности вы сказали.
А?
В том числе и трудности вы сказали.
Конечно. Мы рассказывали обо всех вещах, которые происходили в системе. Нельзя ведь говорить только об одних успехах. Есть наверняка и вещи, которые должны знать и простые граждане, родители, учащиеся, учителя, с чем сталкивается отрасль. А сегодня, наоборот, старается все замолчать и не дать людям даже высказаться по поводу тех вещей, которые, может быть, происходят. Это опасное явление в том отношении, что вот они говорят там «безопасность обучающихся». Это никакая не безопасность. Это, наоборот, опасность того, что система станет еще более закрытой, и тогда в ней могут происходить такие явления и вещи, последствия которых мы, так сказать, даже предсказать не можем. Такое у меня впечатление.
Спасибо, до свидания. Анатолий Чурин нашим областным образованием около 30 лет руководил, Анатолий Михайлович.
Да, вчера Анна Лапшина отправила запрос в Министерство образования Кировской области. У нас есть связь сейчас? Нет? Мы набираем Дарью Шпорт сейчас.
Да, попробуем.
Если
давайте
она из Белохлиницы ответит. Если нет, то мы зачитаем, что уже Управление массовых коммуникаций прямо в выходные выдало в паблик. Но на вчерашний запрос в Министерство образования Кировской области с просьбой разъяснить, что за документ-то такой и какие последствия для учителей и сотрудников школ, которые будут давать комментарии интервью, наступит согласно этому документу. Мы получили ответ.
Мы получили ответ.
Три строчки, мы их зачитаем.
Нет, их не три. Ну что ты, их семь, между прочим.
Давай.
Рассмотрев запрос радиостанции, сообщаем следующее. Письмо, направленное Министерством образования в адрес руководителей подведомственных организаций, носит рекомендательный характер и предназначено для того, чтобы упорядочить систему взаимодействия областных государственных организаций со СМИ. Работа Министерства образования направлена на снятие дополнительной нагрузки с учебных организаций, упрощение взаимодействия со средствами массовой информации.
Ты спрашивала, про последствия, которые... Это
я
Ольга Рысева. Это Ольга Рысева подписала.
Это Дарья Шпорт у нас на связи, хотела
да,
сказать.
Да, ты спрашивала, будут ли последствия для учителей?
Я спрашивала.
Нет ответа.
Нет ответа.
Но рекомендации-то ведь не могут, по большому счету, не только быть какими-то обязательными, но и носить характер, направленный на урегулирование и снижение нагрузки.
Сейчас мы
сами себе противоречат просто.
Да. Даша, добрый день.
Да, здравствуйте.
Дарья, мы получили только что разъяснение Министерства образования, в котором, к сожалению, министерство нам не ответило на вопросы о санкциях, которые могут наступать, если учителя школ и директора не будут действовать в соответствии с рекомендациями. Это вот сейчас пришло на наш запрос, не 7 дней, слава богу, к эфиру успели. Но позиция Управления массовых коммуникаций была озвучена уже на выходных. Вы быстро отреагировали.
Как, да,
как вы рассматриваете эту ситуацию? Какие, может быть, там слова нужно сказать директорам, учителям и представителям СМИ? Какие выводы, может быть, вы сделали?
Я предупрежу вас сразу, да, что я в дороге, и связь может прерваться, если что, это не специально. Ну, чтобы,
мы понимаем, да.
Юридической силы у данного письма никакой нет. Следовательно, данное письмо может носить только рекомендательный характер и не может стать препятствием получения информации при запросах у педагогов каких-то, да, там, директоров школ. Вот, поэтому...
зачем было издавать документ, который не имеет никакой силы?
Это Ян Евгеньевич Батарев спрашивает, да.
Да, здравствуйте, Ян Евгеньевич.
Добрый день,
Ну, как пояснил Минобр, ключевая задача конкретно этого документа – это снять нагрузку, это...
Да как рекомендации, извините, перебил, может снимать нагрузку? Это же просто рекомендации. Переходите дорогу на зеленый свет. Рекомендовали великолепно. Просто если, например, человек пойдет дорогу на красный, он получит санкцию, он получит штраф. А здесь вот для чего? Я честно не понимаю, зачем было министру правительства области издавать документ, который ничего под собой не содержит? Не обязательные для исполнения. Поэтому я все-таки считаю, что здесь некоторое лукавство со стороны правительства имеет место быть.
Дарья?
Со стороны правительства?
Да, которое ответило сегодня.
С нашей стороны никакого лукавства нет. Это инициатива конкретно Министерства образования. Мы, со своей стороны, поддерживаем политику информационной открытости. Это, в принципе, видят все наши коллеги и журналисты. Только, допустим, в январе мы отработали порядка 100 комментариев, запросов от средств массовой информации. То есть наша работа в этой области, она абсолютно открыта. Что касается ответа конкретно Министерства образования, ну вот они ответ дали, и наши позиции в этом вопросе совпадают, что целью этого письма только благая. То
есть, Дарья, это очень важно для нас. Да, я как раз хотела зачитать вот этот пункт, где вы говорите вот в выходные в изданном документе, что правительство Кировской области поддержит политику информационной открытости и прочее. Но вот если СМИ выяснят или столкнутся с такой ситуацией, когда учителя будут отказывать в комментариях, ссылаясь на этот документ, вам сообщать об этом? Вы будете как-то на это реагировать? Ну, потому что это очень важно. Это реакция на документ, который правительственный орган выдал.
Но мы в любом случае открыты. То есть, если возникнут какие-то проблемы у кого-то при получении информации у коллег, журналистов, они всегда могут нам позвонить, обратиться. И от нас там никаких отказов никогда не поступало. Поэтому, да, мы готовы к общению.
При этом, если учителя напрямую захотят дать комментарий СМИ, ни с кем не сообразуясь, у них потом последствий неприятных для них не наступит.
Ну, а какие тут могут быть последствия? То есть вам даже юрист, вот Ян Евгеньевич, может подтвердить, что это письмо может стать основанием там для обращения в правоохранительные органы. То есть вот какие
да.
могут быть
последствия? Спасибо. Дарья Шпорт, начальник управления массовых коммуникаций правительства Кировской области. И стало это основанием обращения в правоохранительные органы? Как минимум мы знаем, что партия ЛДПР обратилась в прокуратуру с анализом этого письма и несколько кировских юристов. Спасибо. Дневной разворот завершен. В студии были Анна Лапшина и Светлана Занько.
Благодарим наших гостей Петра Балабанова и Яны Чеботарева.
До свидания.
Спасибо.